Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии я, Лиза Горская, Алексей Пичугин. И у нас в гостях иерей Антоний Борисов, кандидат богословия, проректор Московской духовной академии. Мы говорим о Вселенских соборах, и раз уж мы о них говорим, я предлагаю поговорить о символе веры. Подробнее, что это такое, как он развивался, и что это значит для нас сейчас, вот сегодня, в 2015 году.
И как он связан с Вселенскими соборами.
Символ веры – это краткое изложение того, во что верит православная церковь. Символ веры – потому и символ, что он в словесных оболочках, выверенных церковью, знаменует, во что мы верим. Символ веры, и иногда его еще называют молитвой, хотя на самом деле молитва – это то, что обращено непосредственно к Богу, а символ веры – это знамя, словесное знамя нашей веры. Символ веры начал свое существование в рамках Первого Вселенского Собора. Тогда была составлена первая часть символа веры. Как раз понадобилось очень точное, выверенное изложение того, во что верит церковь. Как раз из-за спора с Арием. На Втором Вселенском соборе символ веры был дополнен. Из-за того, что произошли некоторые богословские дискуссии, появились новые ереси, и необходимо было как бы обозначить и другие вопросы, значимые для церкви. Символ веры из-за того, что он составлялся в рамках двух Вселенских соборов, еще именуется Никео Константинопольским или Цареградским символом веры, потому что первая его часть была принята Никейским собором, вторая – Константинопольским Вселенским собором. Утвержден был символ веры уже Третьим Вселенским собором в Эфесе в 431 году, и тогда же было принято постановление, что этот текст является текстом, утвержденным церковью, и ничего в нем менять уже нельзя.
У меня вопрос про Четвертый Вселенский Собор, потому что там такой водораздел проходил. Это тоже V век, как раз четко его середина, 451 год. Мы знаем, сейчас в мире существует достаточное количество интересных, прекрасных древних церквей, куда входят армянская, сирокобитская, ну, коптская, туда сейчас мы можно...
Эфиопская,
очень глубоко уйти в недра. Многие даже называют эти церкви православными.
И сами себя не называют православными.
Хотя разделение произошло очень давно, еще в V веке.
Да.
На халкидонские, дохалкидонские церкви, древние, как еще называют, монофизитские, и современные церкви, в том числе вот православную. В чем здесь разница, почему так произошло, и чем же они от нас отличаются, вот те церкви, которые древние, которые сохранили огромное количество древних богослужебных текстов, традиций. Вот что у нас разделяет на самом деле?
Ну, смотрите, если кратко пояснить, что же там произошло на рубеже 4 и 5 веков в церкви, то, если совсем кратко, нужно сказать следующее. Вот только-только отгремели споры по поводу того, кто такая Троица, как начались споры о том, а кто такой Иисус Христос. Для всех христиан, все христиане на тот момент считали, что Христос – посланник Бога, Сын Бога. Но абсолютно большинство христиан не могло для себя решить, а как же во Христе сочетается его божественное и человеческое происхождение. Как можно одновременно быть Богом и человеком? Нашлись богословы, наиболее ярким из них был Несторий, которые стали говорить о том, что Христос был человеком, а Бог в нем обитал, как в храме. Данное учение было осуждено Третьим Вселенским Собором. Отцы очень верно определили следующее, что если во Христе Бог обитал просто как в храме, то тогда чем Христос отличается от прочих святых? Ведь в святых тоже Бог обитает, по сути, как в храме. Святые выполняют завет апостола Павла сделать свое тело храмом Божиим, в том смысле, что очищают его от греха. Святые умирали, в том числе умирали и великие пророки Ветхозаветного Израиля, но, однако же, ни одна смерть святого не спасла людей от того греха, который совершил в свое время Адам, который обрек людей на попадание после смерти в ад. Но почему Христос, умерев, открыл для людей врата Царствия Божия? Почему Христос своей смертью разрушил ад? Если он был просто великий святой, значит, он совершил что-то принципиально иное, чем святые древности. Значит, он был не просто великим святым. Значит, он был кем-то большим, чем-то большим, чем-то более высоким. И тогда на Ефесском соборе было принято решение, что Христос не просто человек, а Сын Божий, совместивший в себе божество и человечество. Но каким образом? На этот вопрос ответа дано не было. Поэтому пришлось созывать Четвертый Вселенский собор в Халкидоне. И когда этот собор был созван, возникла перед этим иная проблема. Если Несторий говорил о Христе больше как о человеке, то перед Четвертым Вселенским собором возникли богословы, которые стали говорить о Христе больше как о Боге. И даже стали говорить о том, что человечество Христа полностью растворилось в его божестве. И что, глядя на Христа, люди, по сути, видели некий призрак того, что он человек. Это было некое представление от Бога. Бог создал эфемерную человеческую плоть, и Христос, если и ходил по этой земле, то, скорее всего, людям это казалось только.
Голограмма такая.
Ну, может быть. А здесь, на Четвертом Вселенском соборе, была использована другая логика.
А зачем такие крайности изобретали люди? Вот простой человеческий вопрос.
Ну, это нам сейчас... Знаете, когда мы находимся в системе координат, принятых Вселенскими соборами, нам сейчас очень просто. Мы говорим, что вот, есть у нас ориентир, все отклонения влево-вправо, это уже неправильно. Тогда-то люди не имели этой системы координат, они пытались понять, а как это вообще возможно, что кто-то здесь на Земле, являясь человеком, может одновременно быть и Богом. Как может совместиться божественное и человеческое? Тут же, понимаете, и действовали и другие как бы мотивы и соображения. Некоторым, например, казалось, что человеческое естество, оно по определению, по сравнению с Богом, является нечистым, греховным. Поэтому Христос, ну, не мог он обладать такой же плотью, как мы. Не мог он хотеть пить, хотеть есть. Не мог он страдать, испытывать боль. Простите, не мог потеть. Не мог Бог принять на себя все это, от чего мы мучаемся и получаем неудобства ежедневно. И для группы богословов действительно был нонсенсом. Нет, ну вот Сын Божий, но не мог испытывать все то, что испытываем мы. Бог, да, создал приемлемую оболочку для себя, для того, чтобы действовать в этом мире, но ничего подобного нам он на самом деле не испытывал. Но отцы Четвертого Вселенского собора сказали, что нет, Христос одновременно и Бог, и человек. Соединение Бога и человека во Христе – это тоже тайна. Но Христос – это и Бог, и человек. Почему это важно? Потому что только Бог мог спасти нас от того греха, проклятия и власти дьявола, на который обрек людей Адам своим грехом в раю. Но, с другой стороны, только Бог, принявший полноценную человеческую плоть, мог это сделать.
А почему тогда после этого Вселенского собора огромное количество церквей восточных оказалось за пределами общения?
Они посчитали, что Халкидонский собор – это предательство православия. Что Халкидонский собор – это возвращение к богословию того самого Нестория, который говорил, что Христос просто человек. Они посчитали, что Халкидонский собор, отстаивая во Христе человечность, впадает в ересь, осужденную еще вот 20 лет назад.
А как же там, кажется, с армянами была такая история, которые не смогли прибыть, делегация не смогла прибыть на Вселенский собор, и они сказали, ну, заочно пришлите нам все решения, а мы примем, и потом вот как-то не приняли. У них там сложная политическая ситуация
ну,
была.
Ну да, и сложная политическая ситуация. К сожалению, да, подчас в церковной истории церковная переплеталась и с политическим. Но вот в случае с армянами именно такое и произошло.
Они монофизиты, да, сейчас?
Это тоже большая загадка. На самом деле, если говорить, вот если вы сейчас пригласите в эту студию армянского батюшку, какого-нибудь или коптского священника, да, и спросите, а вы монофизит, он так просто ударит и скажет, вы что?
Хорошо, если апостола.
Ну да, ну вот, вы что такое говорите? Нет, ни в коем случае, никакие мы не монофизиты. Дело в том, что тут такая еще коллизия, что как бы ни хотели копты, армяне, эфиопы отделиться от нас, действительно, административно они отделились от православия, но они не смогли отделиться цивилизационно. Угу. Так или иначе, люди-то между собой общаются, книжки друг друга читают, чем-то там интересуются, что происходит вовне. А потому, даже несмотря на неприятие Халкидонского собора, Четвертого Вселенского собора, так или иначе, и армяне, и копты, и эфиопы подкорректировали свои богословские позиции. Если вы сейчас спросите, а почему же не был принят Халкидонский собор, вы услышите огромное количество причин, будет озвучено, но не услышите того, что, собственно, хотели услышать. Что вот они якобы говорят, что во Христе всего одна природа божественная.
А они участвовали в последующих соборах?
Нет, не участвовали.
Все, на этом история и расходится.
И они не признают все соборы, начиная с четвертого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, напомним, что в гостях у «Радио Вера» в программе «Светлый вечер» сегодня священник Антоний Борисов, кандидат богословия, проректор Московской духовной академии. Говорим о Вселенских соборах. И как раз подошли к важной теме, почему у нас все-таки 7 Вселенских соборов, у католиков 21.
Включая наши 7.
Включая наши 7.
Ну, католическая церковь отделилась от общения с православной в XI веке. Но католики сформировали вероучение своей церкви так, что стали считать, что они абсолютно самодостаточны. И в отсутствие православных могут, в отсутствие восточных епископов, могут проводить Вселенские соборы, поскольку с их точки зрения они и есть та самая Церковь Христова.
Угу.
Поэтому все, кто вовне, могут жить как угодно, а они будут жить так, как считают нужным.
Угу.
А именно будут свидетельствовать всему несостоящему с ними христианскому миру о том, что они вот истинная Церковь Христова, а потому будут созывать Вселенские соборы.
А почему мы не созывали Вселенских соборов позже?
И зачем они созывали Вселенские соборы?
Католики?
Да.
Но у них были свои собственные причины для этого. Некоторые действительно важные, некоторые не очень важные. Вот, например, в 15 веке в Констанции они собрали очередной свой Вселенский собор для того, чтобы решить проблему. У них одновременно было 3 папы. И необходимо было как-то понять, кто из этих пап является правильным. А еще и попутно сжечь Яна Гуса.
Побочный эффект.
Да. У нас с Вселенскими соборами следующая коллизия. Мы говорим, что соборы Вселенских...
Простите, а когда последний у католиков был?
В 20 веке это 21-й Вселенский собор католической церкви, он же второй Ватиканский.
А, он считается Вселенским?
1962-1965.
Да. Он считается Вселенским?
Да.
Угу.
А у нас какая коллизия?
А коллизия следующая, что, с одной стороны, мы говорим о том, что мы и есть та самая Церковь Христова. Мы имеем все основания так действительно полагать. Но почему-то мы до сих пор Вселенских соборов не созывали.
А у нас была такая необходимость?
Необходимость действительно назрела. Дело в том, что, по сути, такого общецерковного мероприятия с участием всех православных церквей, в том числе и славянских, в нашей истории еще не было.
Тем более славянских церквей не было к последнему Вселенскому собору.
Конечно.
Ну, вернее, нет, славянские были, не было русской.
Не было русской церкви, да. И, собственно, вот сейчас идет подготовка не к Вселенскому собору, а к собору всеправославному.
Угу.
Коллизия еще и заключается в следующем. Вот когда от православной церкви отпадали, например, копты, то в центре коптской церкви в Александрии был основан православный патриархат Александрийский. Он до сих пор существует. Когда отпадали сирийские несториане, там же в Антиохии был создан православный антиохийский патриархат. Когда от православия отпали католики, в Риме православного патриархата основано не было. И в общем-то, считается так, что Вселенский собор возможно провести только в том случае, если католики вернутся к общению с православными.
То есть мы все-таки не ощущаем себя полнотой церкви?
Нет, мы ощущаем себя полнотой церкви, но при этом не претендуем на созыв Вселенского собора.
Ну, как-то без них не так.
Мы считаем, что вселенскость возможна только при восстановлении той самой вселенскости, которая была в первом тысячелетии.
А я правильно понимаю, что без католиков нельзя, а вот без армянской церкви можно?
В идеале, конечно, и без них нельзя.
Вот.
И без них тоже нельзя. Собственно, именно этой логикой мы руководствуемся, ведя богословский диалог и с католиками, и с армянами, и с другими христианами, которые отделились от православия.
А что за богословский диалог такой?
Богословский диалог по решению тех проблем, которые нас разделяют.
А каким образом он осуществляется? Вот мне интересно.
Осуществляются, создаются специальные, как их принято называть, смешанные, поскольку они состоят из участников от православной стороны и от той стороны, с которой мы ведем диалог, смешанная богословская комиссия, которая решает отдельные вопросы.
Как интересно.
Например, в 90-е годы с теми же армянами, и коптами, эфиопами велся богословский диалог по той самой проблеме Четвертого Вселенского Собора.
И он был какой-то позитивный результат?
Был позитивный результат. Он был изложен на совещании, которое проходило в швейцарском городе Шамбези, по-моему, 1990 год, было принято решение, к сожалению, это решение в жизнь пока претворено не было.
А решение какое?
Решение следующее. Во всяком случае, насколько я помню, представители коптской церкви сказали, что они готовы, по сути, согласовать свое богословское мнение относительно Христа с православным. Но к практическим шагам, к практической реализации дело пока не пришло, к сожалению.
А ведь получается, что и без протестантских различных деноминаций, ну хотя бы без основных, провести теперь Вселенский собор тоже нельзя.
Ну, я думаю, что без них уж точно можно.
Поскольку, англикане как же.
Дело в том, что с протестантскими деноминациями, во всяком случае, с большинством из них, у нас сейчас большие проблемы в общении. Поскольку данные христианские сообщества могут называться христианскими, наверное, уже условно.
Они слишком далеко ушли.
Ну, как все, или лютеране и англикане, они ближе же.
Да, наверное, ближе с точки зрения каких-то уже, наверное, второстепенных вопросов. Потому что что лютеране, что англикане стали не только признавать женское священство, говорить и претворять жизнь, это женское служение, а это, они еще и стали признавать однополые браки, простите. Что является, и не только мне это кажется, но, по-моему, кажется всем нормальным людям, что это нарушение нормальной христианской нравственности.
То есть так, если формулировать обобщающе, они достаточно далеко ушли от тех догматов, которые обсуждались.
Да не догматов. В том-то и дело, что не догматов, а ушли с точки зрения нормальной христианской нравственности от нас.
Угу.
Ну, вот, например, буквально на днях в руководящий орган церкви Англии был включен епископ, состоящий в открытом однополом браке, зарегистрированном государством. Говорить о том, что мы можем полноценно общаться с данным христианским сообществом, ну, наверное, уже сложно.
Ну, а почему? Ну, вот это как-то регулируется, вот я сказала, догматами, правильно говорить, конечно, догматами, или это просто вот общая нравственность и традиция?
Ну, это уже, да, нарушение общей нравственности и традиции. Да, англикане полностью согласны с нами в учении о Троице, в учении о Христе, в учении о других каких-то вот истинных веры, да, но при этом налицо нарушение традиционных норм морали и нравственности.
А почему даже не все православные церкви называют цифру 7? Вот у греков, например, если я не ошибаюсь, 8 вселенских соборов.
Ну, долгое время, да, греческая церковь говорила о том, что вселенских соборов 8. При этом они имели в виду Великий Свято-Софийский собор 879-880 годов, который проходил под председательством святителя Фотия Константинопольского. Причем на этом соборе было довольно много участников, в том числе и представителей римского папы. Долгое время этот собор назывался Восьмым Вселенским.
А почему перестал?
Ну, потому что в православном предании сформировалось мнение о том, что Восьмым Вселенским собором будет являться собор, который будет проходить в конце времен, перед вторым пришествием Христа, что этот собор будет создан для осуждения Антихриста, пришедшего к власти.
То есть, если представить, что мы соединились с католиками, договорились обо всех вещах, которые нас разделяют, то все равно 21 собор мы не признаем никак.
Католически, конечно, не признаем.
Потому что, по крайней мере, не соберем еще одного.
Нет. То, что этот собор состоится, это действительно так. Другое дело, я, наверное, повторюсь, отцы древности, приезжая на Вселенский собор, никогда не говорили, что они приехали на Вселенский собор. Никогда не говорили, мы созываем Вселенский собор. Потому что Вселенский собор – это нечто большее, чем просто собрание епископов. Это собрание, да, это собрание епископов, но собрание, через которое с церковью говорит сам Бог. Открывает церкви тайны православного вероучения. Помогает церкви разобраться в своем вероучении. Поэтому, ну, предположим теоретически, что католики отменят все те пункты вероучения, которые мы, православные, принять не можем, что не согласятся вот такое мероприятие провести соборное, но называть это мероприятие сходу, сразу, вот это Вселенский собор, ну, конечно, никто не будет. Только последующая история покажет, действительно ли это Вселенский собор или нет.
Ну, как, собственно, получилось с Седьмым Вселенским собором и предшествующим ему, вот этим, как вы сказали, разбойничьим собором,
да,
который практически отменил иконопочитание, которое было потом восстановлено на Седьмом Вселенском соборе, он же Второй Никейский собор, собственно, ради памяти отцов которого мы сегодня здесь и собрались. Поэтому я предлагаю, может, подробнее поговорить про его деятельность.
Про иконопочитание.
И про иконы, да, и про иконопочитание. Почему это вообще так важно, что аж два вселенских, псевдовселенские и вселенские соборы собирались на эту тему.
Ну, это, наверное, да, даже продолжение вашего вопроса о том, вот, что случилось с Арием, да, например. И я еще раз вот попытаюсь донести, что если церковь осуждает какое-то мнение и называет его ересью, это не означает, что
оно исчезает.
Что это явление исчезает. Вот то же самое. Церковь на Четвертом Вселенском соборе, осудив учение о том, что Христос – это только Бог, а человечество в нем исчезло, церковь, тем не менее, не победила полностью эту самую тенденцию богословскую. Она продолжала жить в церкви, продолжала существовать в разных формах, в том числе и в форме иконоборчества. Дело в том, что сторонники учение о том, что во Христе человечество как бы растворилось, остался только Бог, решили у церкви взять реванш, по сути, и решили начать с икон. Почему с икон? Они стали говорить следующие вещи. Если на иконе изображен Бог, то это невозможно. Бога нельзя изобразить при помощи изобразительных средств. Бога нельзя никак нарисовать и описать. А если на иконе изображен человек, то икона – это идол. Потому что на иконе, получается, изображен человек, и мы вместо Бога поклоняемся человеку. А потому иконы нужно упразднить. И весь VIII век Византийской империи прошел под знаком этой самой логики. На защиту икон встали монахи студийского монастыря в Константинополе. На защиту икон встал преподобный Иоанн Дамаскин. Они говорили о том, что на иконе не изображен ни Бог и ни человек. А на иконе, если говорить о Христе, изображен сам Христос. Его соединенное
естество.
Личность, естество, да, когда во Христе соединяется и Бог, и человек одновременно. Не человечество изображено, и не Бог, а сам образ Христа. То же самое говорится и об иконах. Не человечество как таковое изображается, а образ святых. Образ, просветленный благодатью Божией. И молимся мы не иконе, не доске и не краскам, а, если хотите, молимся через икону.
Но, наверное, есть люди, которые молятся и доске, и даже сейчас. Но это к вопросу об образовании.
Нет, я бы скорее сказал, что они не доске молятся, они считают, что нахождение там, в той же машине или дома иконы, как некого предмета, уже гарантирует им некую защиту. Что молиться не обязательно, вот как оберег какой-то, как...
Ну да-да. Талисман. Ну,
как талисман, да, вот как талисман. Вот крестик в машине лежит, значит, все будет хорошо. Не важно, что я и не молюсь, и креста не признаю, и в жизни никогда не крестился. Вот он есть, то есть.
Вспоминаю. А как на самом деле-то?
Так икона, она для того и нужна для того, чтобы ей молиться. Икона важна именно в этом смысле. Икона не краски, не доска и даже... не техника изображения чего-то на ней, а икона – это присутствие Бога здесь и сейчас. Некое окно в божественную реальность.
Это я вспоминаю вашу программу в качестве еще рекламы. У отца Антония на Радио Вера есть свои замечательные программы. В том числе там была программа про крест. Почему греки не носят крестов, а мы в России носим. Ведь у нас же здесь тоже отношение к крестику нательному, ну, такое у некоторых людей немного... мистическое в том отношении, что тут какой-то оберег висит, оберег. У нас даже некоторые священники не причащают людей, если на них нет креста.
Ну, кстати, вот с этим связана и примета русская. Если идешь по улице, навстречу идет священник, надо перейти на другую сторону.
Первый раз слышу о такой примете, если
честно. Есть такая. Знаете почему? Потому что батюшка может подойти и спросить, а есть у тебя крест на шее или нет?
А может?
Ну, до революции, наверное, мог.
А если спросит, то что...
Ну, может быть, человеку будет не очень приятно, если у него вдруг на шее креста не окажется.
Угу.
Так нужно носить крест или нет?
Конечно, нужно. Но просто относиться к этому нужно соответствующим образом. Например, греки почему крестов не носят? Потому что в свое время, когда Греция находилась под турецким владычеством, греки очень боялись, что мусульмане будут срывать крест с шеи и будут его
попирать.
Ну, собственно, почему многие православные, действительно искренне верующие, не носили крест на шее в советские годы?
Чтобы кто-то его не осквернил?
Да. Но почему копты, о которых мы говорили, они крест на шее не носят, при этом делают татуировку на правой руке?
Копты не носят?
Не носят.
А я видел копские крестики некоторые носят.
Ну, может быть, сейчас носят, а в принципе не носят, они делают татуировку обычно на правом запястье, на запястье правой руки. Крест. Вот татуируют, чтобы показать, что если хотите крест осквернять, да, вот, то давайте-ка тогда уж меня калечите. За Христа буду страдать.
Ну что ж, на этом мы нашу программу о Вселенских соборах заканчиваем. Напомним, что в программе «Светлый вечер» здесь на Радио Вера был священник Антоний Борисов, кандидат богословия, проректор Московской духовной академии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин. Всего доброго.
Будьте здоровы.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.